грани времени. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Грани времени». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. И в нашей московской студии Борис Немцов. Мы сегодня лицом к событию. Опубликован, обнародован экспертный доклад о подготовке к Олимпиаде в Сочи, о коррупции, о тех нарушениях, которые там есть. Летняя Олимпиада в субтропиках.
Зимняя
Олимпиада. Да, летняя будет потом. Тема «Коррупция и произвол». Авторы Борис Немцов и Леонид Мартынюк. Для наших радиослушателей я хочу сказать, что сейчас эту передачу вы можете посмотреть в прямом эфире в видеоварианте на нашем сайте свобода.орг. Видно хорошо. Телефон прямого эфира для ваших вопросов будет включен 8 800 222 12. Можно также использовать Facebook «Радио Свобода». Борис Ефимович, ну вот в вашем докладе любимое слово – это воровство. Это уголовное обвинение. Вы готовы отстаивать это утверждение в суде?
Ну, мы научены же уже опытом общения с властью. Это не первый доклад. Вы знаете, что, например, доклад «Лужков. Итоги», который был обнародован еще в 2009 году, когда, кстати, Лужков был мэром, а его жена была всесильным олигархом, вызвал бурю негодования у этих вельмож, и они подали на меня иски в суд, и было 25 судов. К счастью, и, может быть, впервые я выиграл суд полностью у Батуриной. Всего по одному эпизоду я проиграл Лужкову, который сейчас смешно выглядит. Вот, потом со мной судился друг Путина, олигарх Тимченко, который, как вы знаете, продает российскую нефть, в основном государственного происхождения, а также владеет крупнейшей после «Газпрома» компанией «Новатэк». А вот он судился по поводу доклада «Путин. Итоги». В принципе, они через микроскоп рассматривают каждую строчку этого доклада. Но я должен вам сказать, что у нас на каждую цифру и на каждое утверждение есть, во-первых, ссылки, а во-вторых, доказательства. Ну вот, например, мы говорим, что в основном подряды на строительство олимпийских объектов получили друзья Путина. Либо сильно от него зависимые люди.
А они скажут, что они не друзья.
Ну вот пусть они в суде докажут, во-первых, что это их честь и достоинство каким-то образом нарушает, да? Вот. Потом, я думаю, они побоятся это делать. У нас, кстати, в докладе есть фотография, например, Путина с Ротенбергами детского происхождения.
А кто такие Ротенберги? Расскажите тогда. Ротенберги... Вот у вас действующее лицо, одно из главных действующих лиц вашего доклада, это братья Ротенберги.
Вот, я не знаю, видно на камере или нет.
Ну, сейчас покажут, да, покажут.
Вот это такая редкая, детская фотография. Вот это вожак этой группы Ротенберг, а вот тут такой малозаметный человек в ботинках «Прощай, молодость», это Путин как раз. Ну, я не знаю, сколько ему, 13 лет или 14. То есть надо понимать, что Аркадий и Борис Ротенберг, и братья Ротенберги, они были спарринг-партнерами Путина по дзюдо. Сейчас они получили 21 подряд на зимней Олимпиаде в Сочи на общую сумму 229 миллиардов рублей. То есть на сумму более чем 7 миллиардов долларов США. Должен сказать, что, например, вся Олимпиада в Ванкувере, не только ее спортивная часть, но и инфраструктура Ванкувера и Вистлера обошлась канадцам в 6 миллиардов. Так вот, семья Ротенбергов получила подряд больше, чем весь бюджет.
Но они, наверное, Олимпиады талантливые Ванкувера. Люди, хорошо они, строят.
Они, я вам могу сказать, как они строят. Они строят, хорошо или плохо, это мы узнаем позже, они строят очень дорого.
Ну вот конкретно ну, они. Ну сколько платят, столько и.
Ну, во-первых, им подряды достались без конкурса.
Что само, но по закону.
Что само. Что
но по закону.
Секунду, давайте я договорю, а потом.
А я буду защищать Ротенберга.
Я не сомневаюсь в этом.
От вашего гнева.
Хорошо. Значит, смотрите, им достался подряд на строительство так называемого олимпийского газопровода Джубга-Сочи. Вот, газопровод этот длиной 170 километров, он идет по дну Черного моря. Он важный газопровод, безусловно. Так вот, он обошелся в 5 раз дороже, чем среднеевропейская цена аналогичных газопроводов. Он оказался даже дороже, чем скандальный дорогостоящий проект Северный поток, то есть это такая магистральная газовая труба по дну Балтийского моря из России в Германию. Вот, стоимость этого газопровода меньшей мощности, чем Северный поток, меньше в 7 раз, оказалась дороже, чем Северный поток.
Но Черное море, так сказать, более глубокое.
Чем... Более глубокое, это просто, да, надо понимать, что газопровод идет вдоль берега,
так.
Вот, поэтому глубина значения не имеет. Так что вы тут, знаете, голову не морочьте. Теперь, заказчиком этого строительства выступила компания «Газпром». Компания «Газпром» принадлежит государству, контролируется лично Путиным. Да, неудивительно, что детские друзья Путина без конкурса получили этот самый подряд. Формально им будет, конечно, легко говорить, что не обязательно было проводить тендер, но поскольку это деньги государственной корпорации, это деньги акционеров «Газпрома», я думаю, что это может вызвать очень большой скандал, и я надеюсь, что это будет, потому что это грабеж. Это грабеж «Газпрома», который, кстати, заканчивается, вот для каждого телезрителя и слушателя говорю, заканчивается ростом тарифов на газ. А рост тарифов на газ – это рост тарифов на коммунальные услуги. Вот каждый из нас заплатит другу детства Путина за счет коммунального тарифа, потому что он растет из-за того, что растут расходы «Газпрома».
Ну, российские же граждане патриоты, они хотят Олимпиаду, я хотят, понял, чтобы там был газ,
они готовы платить, чтобы Ротенберг стал не просто в списке Forbes там, с цифрой 1 миллиард долларов, но чтобы он стал 10 миллиардов.
Доверяют Владимиру Путину,
мы можем...
а он выбирает подрядчиков.
Подождите, Михаил, ну тут не надо ерничать, вы понимаете, это грабеж страны в чистом виде. И это, кстати, государственные деньги.
Грабеж – это преступление.
Теперь, конечно, преступление.
А считаю, вы обвиняете они... в уголовном преступлении.
Я считаю, что они преступники. Так. Я считаю, что они... Более того, не только я считаю. Так считают все те, кто маломальски занимался расследованием там дел. Вот конкретно. Счетная палата, да, проводила расследование воровства, там, распилов на Олимпиаде. А потом вся эта информация была засекречена. Вы видели вообще, чтобы счетная палата секретила абсолютно мирные расходы? Это не какие-то там ядерные боеголовки, это не нейтронное оружие, это не звездные войны, это подготовка к Олимпиаде, да? Вот счетная палата ежеквартально публикует отчеты по всем вопросам, кроме Олимпиады. Они единственное в феврале этого года сообщили, что на Олимпиаде украли 15 миллиардов рублей. 15 миллиардов, конечно, деньги большие, но это ничтожные кражи, на мой взгляд, которая там была осуществлена, потому что это всего 1% бюджета Олимпиады. Один бюджет Олимпиады 1,5 триллиона, 15 миллиардов – это 1%. Дальше. Ротенберги без конкурса получают право строить Адлерскую ТЭС. Это самая мощная электростанция Сочинского региона, мощностью 360 мегаватт. Стоимость у нее оказалась где-то около 30 миллиардов рублей. Цена, обычно цена электростанции, я как экс-министр топливной энергетики, цена электростанции рассчитывается, исходя из стоимости 1 киловатта мощности. Значит, 1 киловатт мощности по Ротенбергу стоит 2600 долларов США. 1 киловатт мощности электростанции, по которой в Америке строят, стоит 1000.
Вы же не в Америке.
Я понимаю, да. У нас еще, правда, рабочие у Ротенберга, которые работали, они еще зарплату не получали.
Это он, наверное, завез каких-то
американские рабочие получают
гостей
зарплату.
России.
Да, дальше выясняется, что из-за того, что без конкурса было проведено строительство, из-за этого цена этой электростанции выше среднемировой где-то в 2-3 раза. Да? Очевидно, это опять все в тариф. Понимаете, да? «Газпром» владелец Адлерской ТЭС, и для того, чтобы отбить затраты на эту электростанцию, естественно, будут повышаться коммунальные тарифы. То есть прямая связь между интересами граждан и расходами на Олимпиаду.
А, кстати, да, там железную дорогу ведь тоже строили, да?
Железную дорогу строил не Ротенберг, хотя он там на субподряде кое-где участвовал. Автомобильную и железную дорогу. Это самый дорогой объект Олимпиады. Длиной 48 километров из Адлера в Красную Поляну. Строил... другой друг Путина, член кооператива «Озеро», в котором Путин был председателем кооператива, строил руководитель железных дорог Владимир Якунин. Это объект, стоимость которого больше 260 миллиардов рублей. Цена 1 километра дороги оказалась равной 200 миллионов долларов, я не оговорился. Цена 1 квадратного метра асфальта путинской дороги 10 тысяч долларов США. Значит, ну вот средняя цена жилья в России 1500, жилья, я подчеркиваю, средняя цена квадратного метра асфальта у Путина по этой дороге в 6 раз выше.
Так сколько жилья-то можно было построить?
Жилья, Значит, можно было обеспечить 275 тысяч человек жильем.
Если не строить эту дорогу?
С нормой, да. Можно было построить около 1000 километров высококлассных четырехполосных дорог, которых у нас так не хватает в нашей стране. Этот проект оказался дороже в 3.5 раза, чем американская программа отправки спутника на Марс. Я подчеркиваю, на Марс. Марсоход туда был отправлен, и цена того проекта была 2,5 миллиарда. Вот. Эта дорога еще нанесла огромный экологический ущерб, потому что в процессе строительства и подготовки к строительству были вырублены реликтовые леса, были прорублены тоннели, были вот, буквально уничтожен вот этот заповедник, Западный Кавказ он называется, и уничтожена река Мзымта. Река Мзымта имеет огромное значение для этого региона, я как уроженец Сочи вам говорю. Это самая, кстати, длинная и полноводная река, которая впадает в Черное море у нас в России. Вот, на этой реке снимался знаменитый великий фильм «Кавказская пленница». Вот, так что она известна всем гражданам нашей страны. Вот, они изуродовали эту реку. Они изменили русло реки, они сливали в эту реку всякие там отходы производства. Там постоянно из-за наводнений происходило оползни, и строительная техника туда падала, в эту самую реку. Главное, что изменение русла реки может привести к тому, что вот вся эта низменность имеретинская, которая есть пойма реки, что она начнет разрушаться. Ротенберг, кстати, строил так называемые береговые защитные сооружения, чтобы не размывалось. Вот во время первого же шторма эти сооружения буквально все развалились на куски.
Борис Немцов в эфире «Радио Свобода». Короткая пауза.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Борис Немцов в программе «Грани времени». Мы лицом к событию. Событие – публикация экспертного доклада о зимней Олимпиаде в Сочи, о подготовке, о коррупции. Борис, ну вот вы говорите, что стоимость Олимпиады выросла в своем докладе. Но ведь всякий раз на всех Олимпиадах все ошибались и тратили больше, чем планировали. А что, у России какой-то здесь особый путь, особый успех?
Ну, смотрите, в 2007 году в Гватемале Путин лично представлял, собственно, нашу олимпийскую заявку. Он тогда сказал, что Олимпиада обойдется России в 12 миллиардов долларов, но Россия готова потратить эти деньги. И тогда Международный олимпийский комитет присудил Сочи право быть столицей Олимпиады в 2014 году. Эта цифра 12 миллиардов уже тогда воображение многих людей поразила, потому что она была где-то 8 раз больше, чем заявка Австрии, и она была существенно там, несколько раз больше, чем заявка Южной Кореи. Дальше выяснилось, что расходы на Олимпиаду оказались не 12, а 51 миллиард. То есть они выросли больше, чем в 4 раза. Теперь мы в этом докладе анализируем, а как росли расходы на других Олимпиадах. В частности, не только на зимних. В частности, расходы на Олимпиаде в Ванкувере, Канада, на Олимпиаде в Лондоне, которая была до этого в Пекине. То есть и зимние, и летние Олимпиады. И буквально в первой главе, где оценивается масштаб хищений, мы обращаем внимание читателей, что в среднем действительно все Олимпиады дорожают, но дорожают в 2 раза. В 2 раза. Сочинская Олимпиада выросла более чем в 4 раза.
Слушайте, но ведь Пекинская Олимпиада стоит почти столько же, больше 40 миллиардов.
Я объясняю, все летние Олимпиады существенно дороже зимних. Путин тут поставил мировой рекорд. У нас самая дорогая Олимпиада как среди летних, так и, естественно, среди зимних.
Ну, так, может быть, это неплохо. Потратили много денег, преобразовали город.
Сейчас мы про это поговорим. Летние Олимпиады всегда дороже, потому что, во-первых, больше видов спорта, больше надо строить стадионов, гораздо больше приезжает туристов на летние Олимпиады. Поэтому средняя цена, так скажем, спортивной, ну, Олимпиада в Ванкувере, я могу сказать, да, средняя цена Олимпиады в Ванкувере, не средняя, а точная, 6 миллиардов долларов. Да, Путинская Олимпиада оказалась там более чем в 8 раз дороже. Вот Олимпиада в Солт-Лейк-Сити где-то 2 миллиарда. Олимпиада в Турине тоже около 2-2,5 миллиардов. У него 50. С Пекином сравнивать тяжело, потому что, во-первых, я еще раз говорю, это летняя Олимпиада, во-вторых, там, ну, огромные были затраты, гораздо больше, чем в России, на инфраструктуру, поверьте, гораздо больше, потому что Олимпиада проходила в разных городах, а не была сконцентрирована в одном месте. Вот, и то Путин перещеголял даже Пекинскую Олимпиаду.
Почему я могу сказать, так уверены, что деньги украдены?
Ну, еще раз, давайте, мы двумя разными путями оценили масштаб хищений, злоупотреблений.
На пальцах.
На пальцах. Значит, первое, мы сравнили, во сколько раз стал дороже Олимпиада по сравнению с олимпийской заявкой.
Так.
У Путина в 4, в среднем в мире в 2.
Так.
То есть наша гипотеза состоит в том, что вот это аномальное в 4 раза увеличение цены выше среднемирового в 2 раза, а это значит половину украли. То есть
смелое предположение.
Оно правильное предположение.
А может просто разбазарили?
А это
неэффективно использовали?
Возможно. С этим я не...
В карман не попало.
Да, никому. С этим...
Никому.
Не, послушайте, разбазарили, бесхозяйственность, безалаберность.
Это есть разница.
Непрофессионализм.
Разные статьи уголовного кодекса.
Согласен. Только деньги — это государственные на 96%, деньги — это российских налогоплательщиков, и эти деньги растрачены. Теперь второй способ расчета совсем не похожий на первый. Мы взяли и стали сравнивать цену абсолютно однотипных олимпийских объектов. Зимняя Олимпиада довольно стандартная вещь. Должен быть стадион, должен быть конькобежный трек, должна быть хоккейная площадка, должны быть трамплины, бобслейные трассы. Это все, кстати, отвечает стандартам Международного олимпийского комитета, и все во всех странах
Хорошо,
должно быть.
Примеры.
Пример такой. Вот центральный стадион ФИШТ. Это так называется стадион, где будет открытие Олимпиады 7 февраля и потом закрытие 23 февраля 2014 года. Центральный стадион ФИШТ. Вместимость стадиона 40 тысяч человек. Стадион не достроен, как еще 200 объектов Олимпиады. Они все графики уже
сорвали. Достроят, не волнуйтесь.
Это я не сомневаюсь. Вот, достроят, гастарбайтеры там работают, им зарплату не платят. Все нормально. Достроят. Значит, стадион не достроен, но стадион уже обошелся в астрономическую сумму. Он дороже 700 миллионов долларов. А цена на одного зрителя этого стадиона оказалась в 3, где-то около 20 тысяч долларов на одного зрителя стоит этот стадион, да, а цена общая около 800 миллионов, цена в 3 раза дороже, чем средняя цена такого же стадиона на других Олимпиадах. Я подчеркиваю, в 3 раза дороже. Дальше, любимый объект Путина – трамплины, вот эти знаменитые русские горки, где Билалов... где его снимали с работы, где его ругали и так далее. Значит, в мире средняя цена на одного зрителя вот, при соревнованиях по прыжкам с трамплина где-то 3200 долларов. Средняя цена у Путина 36 тысяч долларов. То есть, трамплин, который строит Путин, более чем в 10 раз дороже мировой цены. Более чем в 10 раз.
Ну, может быть, хоккейные... какие-то уникальные материалы используются. Вы же можете это проверить?
Во-первых, они не могут использовать никакие материалы, кроме утвержденных. Начнем с этого.
Борис, да? Вам же принесут какие-нибудь экспертизы и докажут, что геологические условия, климатические условия,
согласен,
новые материалы,
согласен,
там какие-нибудь технологии, согласен, все это стоит страшных денег.
Согласен. Значит,
вы о краже.
Я утверждаю, что все объекты, которые строили в режиме закрытости, в режиме подряды только друзьям, в режиме отсутствия конкуренции, в режиме абсолютной цензуры, да? Должен вам сказать, что все под жесточайшей цензурой, нам очень трудно было собирать эти материалы. Так вот, все это свидетельствует об одном. У нас в России, в Сочи, все оказалось дороже в 2-3 раза. Хотя зарплата у наших рабочих либо маленькая, либо, по крайней мере, меньше, чем зарплата в Америке, в Канаде. Она может с китайской сравниться, это я не спорю, да? Но она, очевидно, меньше, чем в среднем мире. Дальше, мы говорим, что цена этих объектов дороже средней мировой в 2,5 раза, и можно было Олимпиаду сделать не за 50 миллиардов, а за 20. А 30 украли, разбазарили, не знали, как использовать, испарилось. Мы не знаем. Мы знаем другое, что по этим всем олимпийским стройкам были возбуждены уголовные дела. Доблестный Бастрыкин возбуждал кучу уголовных дел. Их было десятки. Вопрос, где эти дела?
В работе?
Нет, ни одного дела. Послушайте, они начали эту аферу, аналогов которой нет в истории нашей страны, они ее начали в 2007 году. В течение шести лет возбуждались уголовные дела.
Они закрыты или нет?
Их нет ни одного в суде. Это главное.
В работе, расследование, следствие идет.
Я понимаю, но еще раз, ни одного уголовного дела по хищениям, превышению полномочий, бесхозяйственности, коррупции, мошенничеству, ни одного дела по олимпийским объектам нет. Причина очень понятна. Строили путинские дружки, своих не сажают.
Борис Ефимович, ну вот вы не стали мэром города Сочи, так случилось. А кроме олимпийских объектов есть, собственно, сам город Сочи, город-курорт, город уникальный, интересный. Вот давайте мы посмотрим и послушаем, что там происходит со строительством, с архитектурой. Этот репортаж подготовил наш корреспондент Андрей Королев. Пожалуйста.
Всякий, кто бывал в последний раз в Сочи, скажем, лет 10 назад, сегодня может смело сказать, от того города-курорта, который открывался путешественнику с моря, гор или облаков, не осталось и следа. Сегодня исторический сталинский ампир, отличавший Сочи от средневековых крепостей Крыма или Абхазии, сменился урбанистическим пейзажем, где на квадратный метр земли приходится 2 квадратных метра хай-тека. Это еще не Ницца и не Дубай, но уже точно не Сочи. Самая дорогая в мире Олимпиада поглотила не только более чем 50-миллиардный долларовый бюджет, но и 300-тысячный город. Большие надежды возлагались на организацию градостроительного совета при главе администрации Сочи. На практике же с введением правил роль градостроительного совета свелась лишь к рассмотрению отдельных проектов. Общественников, архитекторов, ученых не допустили ни до градостроительных программ, ни до развития генплана.
Дали 6 лет местным властям причесаться, подготовиться. Если бы они понимали дух закона, они бы хотя бы в этот период не раздавали бы участки.
Городские власти рапортуют о строительном буме. Год назад глава администрации Сочи Анатолий Пахомов констатировал освоение немалых бюджетных средств.
Мы сегодня на обычный муниципалитет, на то же управление капитального строительства, да, мы возложили освоение 10 миллиардов рублей. На это же управление строительства мы возложили, чтобы они подготавливали всю почву, разрешение на строительство и так далее, разрешительные все документы, та же архитектура, правда?
Хаотичность, с которой в сейсмоопасной зоне вырастают дома-надолбы, напоминает пир во время чумы. Вряд ли сегодня можно кого-то обмануть пахомовскими заявлениями о строительном буме. Если таково и наблюдается, то это не имеет никакого отношения к городским властям. Стихийное и фактически бесконтрольное строительство хай-тековских монстров на распроданных курортных землях лишь усугубляют проблемы. Конечно, можно потерпеть отсутствие света, тепла, воды, газа, можно понять власти, оправдывающиеся за временные неудобства. Но нет никакой возможности принять тот факт, что небоскребы, изуродовавшие городской облик, останутся вечными памятниками человеческой алчности и непомерным амбициям. Ведь судьба этих архитектурных казусов никому не ясна. Что останется на берегу, когда олимпийская волна схлынет? У этого видеосюжета нет логического конца. Как нет его во всем проекте под названием «Сочи-2014». Единственное, под чем можно подвести черту, это место, которое когда-то именовалось городом-курортом. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Ну вот, город Сочи, Борис Ефимович, может быть, на сочинцев пролился этот золотой дождь или капли дождя там через руки этого золотого Ротенбергов прошли, они будут жить счастливо после Олимпиады, у них будет там новая электростанция, какая-нибудь новая дорога, замечательные очистные сооружения, можно будет в море курортником купаться. В общем, будет им счастье или нет?
Ну, смотрите, Сочи в 2012 году 1000 раз... Я не ошибся. 1000 раз отключался от света. То есть в среднем блэкауты, то есть отключение разных районов Сочи от света было 3 раза в день.
Ну, это стройка же, стройка.
Да, 3 раза в день. Сочи энергодефицитный. Дальше. Плюс состоит в том, плюс, надо сказать, состоит в том, что сейчас после введения в строй Адлерской, пусть и золотой, но Адлерской ТЭС и модернизации сочинской, Сочи сам по себе город стал энергодостаточным. Не энергодефицитным, а энергодостаточным. Я надеюсь, что после Олимпиады блокаутов не будет. Второе. Кошмар состоит в том, что все то, что построено к зимней Олимпиаде, будет развалено. потому что Сочи – это летний курорт, львиная доля объектов, а именно 6 стадионов, построена в субтропической зоне, на болоте, в Имеретинской низменности, без детальной проработки, без геологических исследований, с размытием вот, береговой зоны. Да, главное, что в Сочи нет, не культивировался, нет такой культуры зимних видов спорта, нет там конькобежцев, нет хоккеистов, нет бобслеистов,
ну,
нет
биатлонистов, эти сооружения, нет будут лыжников. Секции, будут бобслеисты,
нет,
хоккеисты,
нет, я объясню, это не так. Построено огромное количество объектов. На этих стадионах 82 тысячи посадочных мест. Я подчеркиваю, 82 тысячи посадочных мест. В Сочи до сих пор был всего один стадион, это был футбольный стадион, назывался он «Жемчужина», вы его знаете, он недалеко от одноименной гостиницы, он вместимостью 10 тысяч мест, он никогда в жизни не был заполнен, потому что, как правильно было сказано, Сочи – это город с населением чуть больше 300 тысяч человек. Вот очевидно, что это будут пустующие совершенно стадионы, а заставить сочинцев всех бегать на коньках и играть в хоккей будет очень-очень трудно.
Слушайте, Борис Ефимович, я думаю, что Владимир Владимирович Путин перенесет скоро к старости своей столицу просто-напросто в Сочи, но ему будет лень ездить в Москву, ему будет там хорошо, и там будут футбольные команды играть, там Анжи, я не знаю,
нет,
Спартак,
я могу сказать,
будет хоккей, все будет
стремиться. Действительно, но если всерьез говорить, без ерничания, то они всерьез хотят центральный стадион сделать футбольным.
Чемпионат мира впереди,
провести там чемпионат мира в 2018 году. Но знаете, вот есть одноразовая посуда, а одноразовых стадионов все-таки я не знаю. Особенно, когда они стоят миллиарды. Не миллионы, а миллиарды. Кроме того, надо понимать, что это очень энергозатратные объекты. Вообще Олимпиада, вот когда начнет 7 февраля следующего года работать Олимпиада, она, все эти олимпийские объекты съедают электроэнергии больше, чем весь город Сочи. Дальше, для того, чтобы в рабочем состоянии эти огромные стадионы поддерживать, нужно огромные деньги тратить на тепло и электроэнергию. Вот я утверждаю, что вначале они будут это делать, чтобы показать, что как у нас все хорошо, а потом это будет гниющие, разваливающиеся памятники.
Ну, будут экскурсии водить. Знаете, что меня больше волнует?
Будут как в Колизее.
Снег-то будет? Снег будет?
Ну, теперь по поводу снега. Мы проанализировали погоду в горных районах Сочи, то есть там, где должны пройти соревнования по биатлону, по лыжам, по прыжкам с трамплина, то есть соревнования на открытом воздухе, да? Вот. Ситуация очень тревожная. Средняя температура воздуха в горных районах, там, где снег должен лежать, в горных районах Сочи с 7 по 23 февраля 2013 года была 8 градусов тепла, а 15 февраля была 15 градусов тепла.
Тоже Путин виноват.
Значит, мы считаем, у нас есть, и об этом мы в докладе пишем, мы считаем, что в ходе строительства вот этой безумной дороги Адлер-Красная Поляна были нарушены, да, экологический баланс. То есть была уничтожена река, были вырублены реликтовые деревья, были прорублены огромные тоннели в, собственно, скалах и горных породах. И это изменило климат Красной Поляны. Значит, если, конечно, для того, чтобы делать вывод об изменении климата, нужны наблюдения не за один год, а там за 5, за 10 лет, это понятно. Вот. Но аномальный рост температуры в этом году, я подчеркиваю, аномальный рост температуры, он может быть связан вот с этим делом. То есть произошло следующее. С моря теперь теплый субтропический воздух и влажный воздух, он как насосом через вот эти тоннели и вырубки лесные, да, поступает в горные районы, там, где должен лежать снег и где должны пройти соревнования. Если это предположение подтвердится, то все те деньги, которые вложены и в Роза-Хутор, и там в Русские Горки, и в Лауру, это я называю название спортивных сооружений, которые строил Газпром, Потанин там и Сбербанк, да, вот, то все эти деньги будут выброшены на ветер, потому что там не будет зимнего курорта. Там
будет всегда летний курорт.
С трамплинами, биатлонными трассами, бобслейными трассами.
Экскурсии будут водить. Борис Федорович, ну, бывают жизни государств бывают неудачи. Может быть, это будет неудача, но что, надо подсчитать баланс, убытки там.
Я понимаю, в чем дело.
И чего вы добиваетесь-то? Все уже строится, праздник будет, люди будут смотреть телевизор.
Я знаю, что строится. Я считаю, что
вы предлагаете?
Одна из проблем одна из проблем, это тотальная безнаказанность. Да? Вот люди совершили преступление, они украли деньги, они уничтожили
природу. Вы не доказали, что они украли.
Стоп.
Они, может быть, разбазарили.
Может быть. Ну вот пусть суд этим и занимается. Мы как раз, концовка этого доклада состоит в том, что мы предлагаем создать общественный комитет по расследованию преступлений.
А может лучше обратиться в прокуратуру?
Да, там? Минуточку, я договорю. Дальше. Мы уже сегодня буквально, послали запрос от имени партии РПР «Парнас», послали запрос гражданину Бастрыкину, руководителю Следственного комитета, и председателю счетной палаты Степашину.
Что же вы их просите?
Значит, мы от Степашина требуем обнародовать данные экспертизы строительства сочинских объектов, а от Бастрыкина мы требуем довести уголовные дела, которые он и начинал, между прочим, десятками начинал, довести их до суда. Не под сукно прятать, да? А до суда довести.
А списочек у вас есть этих уголовных дел?
Вот здесь в докладе вы можете посмотреть ссылки на ряд, прямо номера.
Просто какая-то мелкая там рыбешка упоминается.
Я могу сказать, они, безусловно, возбуждали... Они не трогали Ротенберга, это понятно, не трогали Газпром, они, естественно, не трогали Якунина, хотя тот тоже самый... Вот это...
А вот Билалов, начальник курортов этих...
Я могу сказать, он не питерский, он медведевский. Вот.
Посадят?
Он уехал. Я вам больше скажу. Даже дело Билалова, казалось бы, десятикратное увеличение цены трамплинов, очевидные там разбазаривания и так далее. Даже дело Билалова не возбуждено. Ведь Билалова, они пытались судить, хотя уже сейчас оно закрыто, это дело, по факту чрезмерных командировочных расходов при полете Билалова не как там, какого-то строителя олимпийского, а как чиновника... руководителя курортов Северного Кавказа.
Слушайте, а что ж он тогда в Лондоне прячется, если все закрыто?
Ну, вот, они, во-первых, недавно это дело прикрыли, во-вторых, по всей видимости, какого-то козла отпущения им найти все равно придется, потому что ведь наш доклад, да, он, наверное, первый похожий доклад на эту тему, но я надеюсь, что, во-первых, не последний, а во-вторых, ну, очевидно, что так как Сердюков вообще мальчик по сравнению с Распилом вот здесь. Хочу вам сказать.
Ну, Сердюков, я не уверен. Ну, я думаю, что они могли бы делиться опытом.
Послушайте, конечно, Сердюков с Васильевой дети по сравнению вот с Ротенбергами, Якуниными и всей этой бригадой путинской. Дети, потому что масштаб хищений, которые ему вменяют, ни в какое сравнение с триллионом рублей не идет. Я подчеркиваю, триллион. Такого в истории страны не было.
Поэтому, слушайте, а куда смотрит Олимпийский комитет? Подождите, есть же Олимпийский комитет, они заказчик фактически этого мероприятия.
Это отличный вопрос, Михаил. Это вопрос, который меня действительно сильно волновал еще начиная с 2009 года, когда я участвовал в выборах мэра Сочи. Вот. Я считаю, что создался такой криминальный тандем. Путин-Руге, это президент Олимпийского комитета, на всех этапах, начиная с Гватемалы, то есть 2007 года, когда было решение Олимпийского комитета, Роге полностью поддерживал Путина. Он не реагировал ни на кошмарные истории с выселением людей из Имеретинской долины, он не реагировал на вырубку лесов реликтовых, на экологические преступления, которые там совершались. Он не реагировал на арабский труд гастарбайтеров, которые там из Узбекистана, Таджикистана бесплатно работали, им не платили месяцами зарплаты. Он не реагировал на 25 смертей, которые во время строительства Олимпиады уже были зафиксированы. Он не реагировал на наши письма по поводу того, что вот эту дорогу, которая все там разрушила, ее строить не надо. Он ни с кем никогда не встречался. Хорошо, с политиками ему нельзя встречаться. Но он ни с кем из общественников не встречался на эту тему.
Они всем довольны?
Я считаю, что существует абсолютно внятный тандем, криминальный, я не боюсь этого слова сказать. И я уверен, что расследование деятельности...
Тандем кого?
Президента Международного Олимпийского комитета и президента России. Да, вот, я думаю, я думаю, что международная общественность в том числе вот этими действиями Роге и действиями Международного олимпийского комитета займется. В чем преимущество чиновников МОК? Чиновники МОК, они формально находятся на территории Швейцарии, они в Лозанне заседают, но они обладают так называемым таким иммунитетом и непонятной юрисдикции, непонятно, кто их должен судить. Формально это швейцарцы, поскольку они на территории Швейцарской конфедерации находятся, но фактически у них есть иммунитет. На самом деле ситуация в Международном олимпийском комитете, на мой взгляд, примерно такая же, как в Международной федерации футбола. Но в Международной федерации футбола сейчас, вы знаете, происходит расследование, там Карла Дель Понте там вовлечена, там вовлечены разные другие люди, вот, и в конце концов они занимаются коррупцией, в том числе и у Батлера, и у других. Вот я думаю, что Международный олимпийский комитет, в конце концов, там тоже будет расследование. Потому что то, что там происходит, и главное отсутствие всякой реакции на происходящее, свидетельствует о том, что этот человек находится в абсолютной зависимости от Путина.
Борис Семенович, у меня есть деловое предложение. С нами решили поделиться таким опытом борьбы с коррупцией на государственном уровне. Вот моя коллега Ирина Лагунина пообщалась с судьей из США Марком Вулфом. Он был прокурором Бостона по борьбе с коррупцией, даже выиграл дело против мэра города, работает судьей. И я думаю, что будет интересно посмотреть, что он советует делать с российской коррупцией, как он оценивает эту ситуацию. Я думаю, что мы посмотрим и послушаем это интервью. Пожалуйста.
Ваша честь, и президент Путин, и премьер-министр Медведев немало говорят о борьбе с коррупцией. Но есть ли хоть какое-то реальное движение в России в этом направлении?
Я только что выступал на эту тему на форуме в Санкт-Петербурге. Многие международные эксперты, включая экспертов из ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, поздравляли Россию с принятием определенных мер против коррупции. Я же выразил скептицизм. Например, в 2010 году в суде США немецкий автоконцерн Daimler признал свою вину в том, что выплатил более 3 миллионов евро российским официальным лицам. Эта информация была предоставлена российскому правительству. Об этом писал Алексей Навальный. Бывший тогда президентом Дмитрий Медведев пообещал, что дело будет расследовано со всей серьезностью и что виновные будут привлечены к ответственности. Но никто к ответственности так и не был привлечен. Алексей Навальный написал не только о деле Daimler. Он недавно вскрыл факты, что два члена Государственной Думы имеют роскошную недвижимость в США и Канаде. Они подали в отставку. Он пошел дальше, вскрыл махинации «Газпрома», банка ВТБ, например. А теперь дело, которое уже дважды закрывали за отсутствием доказательств, вновь открыто, и уже самого Навального обвиняют в коррупции в связи с торговлей древесиной. И это дело было открыто после того, как он опубликовал информацию, что у главы Следственного комитета России есть собственность в Чехии. Все это заставляет меня сомневаться в том, что международное сообщество должно уж так сильно хвалить Россию за меры против коррупции.
Но одно дело, когда в стране есть отдельные случаи коррупции, другое дело, когда режим в стране построен на коррупции, когда его существование зависит от коррупции. Что делать в этом случае?
Мое предложение, с которым я выступил на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге в прошлом году, а потом и на других международных собраниях, это создание Международного суда по вопросам коррупции, сравнимого с Международным уголовным судом в Гааге. Если у страны есть возможность и политическая воля привлекать к ответственности за коррупцию на самых высоких постах, то эта страна не подпадает под юрисдикцию Международного суда. А если возможности и желания это делать нет, тогда у международного сообщества будет группа высокопрофессиональных следователей, которые будут знать, как отслеживать деньги, группа прокуроров, которые будут знать, как строить эти дела, и независимые судьи, которые будут выносить решения беспристрастно. И это даст надежду, что будет покончено с культурой безнаказанности в таких странах, о которых вы говорите, в странах, которые построены на системе коррупции.
Грани времени. Радио «Свобода».
В студии программы «Грани времени» Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы». Борис Ефимович, ну как вам идея Марка Вулфа, с которым беседовала Ирина Лагунина, о международном суде? Может быть, он разобрался бы с вашими швейцарскими оппонентами, ну, точнее, бельгийц, живущий в Швейцарии, руководящий Олимпийским комитетом?
Это хорошая идея. Для чиновников, например, Международной федерации футбола, для Международного олимпийского комитета чиновников, которые абсолютно безнаказанно могут все что угодно делать и знают, что у них иммунитет, это отличная идея. Вот. Я согласен с Вулфом еще и в том, что коррупция у нас не проблема. Коррупция же везде есть. Вот. А коррупция – это система. Это система, построенная Путиным. И в этой системе есть логика внутренняя. Ее логика в том, что чиновник, который берет, чиновник, который ворует, он лоялен. Это единственный шанс ему остаться на свободе. Потому что чиновник, который берет и не лоялен, он гарантированно будет сидеть.
То есть вы хотите сказать, что, например, Владислав Сурков, который ушел в отставку, он проявил какую-то нелояльность, и поэтому...
Нет, там другая история. Он, я думаю, проявил полную лояльность, просто он никому не нужен.
А зачем же он давал деньги Илье Пономареву?
Я сейчас поясню. Дело в том, что Сурков... архитектор так называемой суверенной демократии, довольно гнусной модели авторитаризма, основанной на фальсификации выборов, на цензуре, на манипуляции судами и так далее и тому подобное, но суверенная демократия не предполагает посадок. Я подчеркиваю, суверенная демократия – это все-таки без посадок. А сейчас Путину
это не надо. То есть при суверенной демократии бьют по голове?
Нет, при суверенной демократии бегают нашисты, устраивают провокации. При суверенной демократии есть черные списки на первом-втором канале.
Ну, Лимонов же сидел при суверенной демократии. Да и вы, кажется, сидели при суверенной демократии, но недолго.
Ну, я вот уже сидел, да, когда она заканчивалась, эта самая суверенная демократия. Вот. Но все-таки 15 суток, согласитесь, это не годы. Так вот... При суверенной демократии не требуются политические репрессии, и скорее вот посадка Ходорковского, да, тоже при суверенной демократии была, и Лимонова, это все-таки не были такими крупномасштабными и массовыми репрессиями.
Ведь сейчас, но посадка Ходорковского изменила ситуацию в стране.
Она сильно изменила ситуацию в стране, особенно экономический, инвестиционный климат страны, это абсолютная правда, но она за ней не последовали репрессии. Сейчас Путину Сурков не нужен, потому что ему нужен Бастрыкин и ему нужен Володин. То есть ему нужны люди, которые абсолютно тупо, невзирая на закон и конституцию, будут организовывать политические репрессии. И должен сказать, что к настоящему моменту у нас политзаключенных, включая узников Болотной, уже, честно, больше, чем в Беларуси. В Беларуси политических заключенных 13 человек. Это признано международными правозащитными организациями. Их 13 человек. У нас же больше 60. Это тот список, который мы отдали Медведеву в свое время, 37 человек, может, помните, когда после Болотной, да? Вот. И плюс это 28 узников Болотной, то есть их уже больше 60 человек. Пример Сурковым другой. Он будет абсолютно лояльным, хотя бы потому, что он распоряжался черной кассой Кремля. И если...
Черная касса – это что? Это платили политикам?
Черная касса Кремля – это деньги наличные, которые были в распоряжении Путина и Суркова, которые выплачивались на всякие черные кампании там, «Единой России», на финансирование выборов этой самой партии, на поддержку гнусных там, хулиганских выходов нашистов и вот на всякие такие черные дела, которые нельзя было провести по открытым сметам.
Да? То есть он много знает?
Он много знает, и это гарантия того, что его не посадят.
Или гарантия того, что его так посадят, что он больше рот не откроет.
Я думаю, что его не посадят. Другое дело, что преследовать его будут.
А Сердюков хорошо?
Сердюков...
Что же он нелояльного сделал? Делал все, что просил верховный главнокомандующий.
Не понимаете, какая история? Есть предел, я бы сказал, предел раздражения. Сердюкова так ненавидели в армии. Генералитет так хорошо знал про все его делишки, над ним издевались, что он там дружок Путина, который торговал мебелью, а теперь вот занимается Министерством обороны и при этом ворует, что у Путина был выбор, либо генералитет взорвется, да, и будет проявлять свою нелояльность в какой-то форме, вот, либо ему надо пожертвовать вот этим самым Сердюковым. Но вы обратите внимание, как себя ведет Путин. Он его защищает.
Так он много полезного сделал. Это говорят прав. Военные эксперты.
Вы удивитесь. Во-первых, это абсолютная правда. И с этим, то есть переход на бригадный принцип, да, там, сокращение всяких дублирующих функций. Это действительно абсолютно правильно. Армия стала более дееспособной. Это правда. Только при этом еще было воровство и коррупция. И надо понимать, что дело модернизации армии – это его непосредственная работа и обязанности, а дело воровства и коррупции – это его, видимо, образ жизни и его стиль. И это преступление. И он должен сидеть. Но он даже близко нигде не сидит. И не будет сидеть. Почему? Потому что у Путина есть мафиозный подход. Он его друг. А раз он друг, то ему можно все простить.
А да, если он не вынужден... друг, то он не может торговать дровами.
Да, он вынужден, с ним было распрощаться, чтобы не было взрыва в армии. Но посадить это уже слишком. Это уже не мафиозный принцип. Это уже принцип жить по закону. А так Путин не привык.
Хорошо. А что будет с Алексеем Навальным? которого судят за какие-то деревяшки.
Слушайте, я дважды был на процессе в Кирове.
Интересно?
Я дважды был на процессе. Я видел своими глазами, как свидетели обвинения, я подчеркиваю, не защиты, а обвинения, оказывались свидетелями защиты, включая губернатора Кировской области Никиты Белых, который прямо сказал, что никакого ущерба Навальный не наносил, вот, никаких у него полномочий там торговать лесом не было, никаких возможностей у него влиять на какую-то там политику внутри Кировлеса у него тоже не было, и он не знает ни одного примера его незаконного поведения. Это сказал Белых.
Ну, слушайте, на потом, процессе Ходорковского потом, тоже были такие вещи.
Правда. Потом выступали, я вам говорю, что я видел. Потом выступали,
а я спросил про результат. Прогнозировать.
Результат никакого отношения к действу под названием суд не имеет. Это результат, это политическое, неправовое, незаконное решение, которое будет принимать лично Путин в отношении Навального.
Значит, конечно, ваш прогноз?
У меня пессимистический прогноз. Я очень не хочу, чтобы Алексей наш соратник, наш товарищ, он делает очень полезное дело для страны. Это совершенно очевидно. Он очень смелый, бесстрашный парень. Вот, я таких, честно говоря, очень мало в своей жизни видел. Все, кто оппозицией занимается, в общем, люди довольно смелые, прямо скажем. Но он выделяется даже на этом.
А вот есть смелый человек Илья Пономарев, вот, который сейчас, взял 750 тысяч на рекламу Сколково, на эти лекции. Его как судьба будет определяться?
Это другая история. Во-первых, я должен вам сказать одну приятную...
Есть же версия, что он оппозицию финансировал,
да вот я говорю. Давайте,
митинги.
Я слышал, да. Значит, смотрите, я не знаю, участвовал ли Сурков в том, чтобы заплатить Пономареву за лекции 750 тысяч долларов. Большие деньги.
Бастрыкин знает.
Нет, я не знаю. Участвовал, нет. Я знаю, что Пономарев ему выражал благодарность. Черт знает за что. Но я твердо знаю, что Пономарев не давал нам деньги.
На митинги.
Не давал на протесты на Болотной, на Сахарова ни копейки. Более того, я его просил это делать многократно. У нас были довольно тяжелые финансовые проблемы. Я его просил это делать. Он ни разу этого не сделал. Поэтому, к счастью для Суркова, мне трудно...
То есть вы на суде над Сурковым можете выступить,
я как могу
свидетель.
Сказать, что я не знаю, давал ли Сурков Пономареву деньги, но я твердо знаю, что Пономарев на протестное движение денег не давал. Это первое. Второе. Меня, честно говоря, изумила позиция Ильи Пономарева, когда были выборы в Координационный совет оппозиции. Он сказал, что он не может в них участвовать, потому что у него нет 10 тысяч рублей на взнос вступительный для кандидата на вот, пост одного из членов Координационного совета. 10 тысяч рублей, внимание. Вот. Меня это тогда изумило. Он тогда это многократно повторил.
Ну, может, поэтому... он все отдал на партию «Справедливая Россия», где
может
он состоит.
Быть. Послушайте, я не собираюсь там критиковать сильно Пономарева. Пусть он там сам разбирается, да. Вот. Но для меня совершенно очевидно, что Сурков никакую оппозицию не финансировал. И то, за что его выгнали, а выгнали его, я думаю, за донос, что он якобы через Пономарева финансировал, оно действительности не соответствует. В принципе, он, конечно, очень много подлого и гнусного для нашей страны сделал. Его давно надо было гнать. Вот. И, кроме того, он совершал преступление, на мой взгляд, тем, что нарушал Конституцию, 29-ю статью, тем, что крышевал Чурова и фальсификации на выборах, тем, что финансировал, в том числе, из черной кассы нашистов и других негодяев и подлецов. Он тот еще фрукт. Вот. Но обвинять его в том, что он финансировал протестные акции, это неправда. Этого не было.
Хорошо. А вот Сергей Гуриев сейчас не возвращается в Россию после обысков и допросов экспертов, которые давали заключение по делу ЮКОСа. Как вы думаете, это что, новая волна эмиграции начинается?
Боюсь, что да. Дело в том, что... Ну, понятно, что Гуриев человек принципиальный, я его знаю.
Но он же Медведеву помогал.
Он был, кстати, я вам больше скажу, он был, вы удивитесь, Михаил, он был в кадровом резерве Медведева. Там, помните, был такой список?
Да,
он
да.
Там был в этом кадровом резерве. Значит, но нынешний режим не терпит людей с независимой позиции. Он защищал Ходорковского, он финансировал Навального, причем открыто. Он помогал нам, когда мы издавали доклад «Путин. Коррупция». Он осмелился пригласить президента Обаму к себе в Российскую экономическую школу. И в 2009 году Обама выступал у него в Российской экономической школе. Дальше. Давление на ученых. А я должен сказать, что Гуриев – это экономист с мировым именем. Давление на ученых, на ректоров ведущих университетов призвано показать, что, во-первых, надо, если ты преподаватель, если ты ректор, то ты должен быть абсолютно лоялен. И чтобы никакой оппозиционной вот такой вот составляющей в деятельности учебного заведения не было. Это сигнал всем ректорам страны. Второе, это сигнал ученым, что если вы эксперты, и вы независимые эксперты, то вы должны знать, если ваша точка зрения отличается от точки зрения Путина, то у вас будут проблемы. Сергей уехал не только потому, что его вызывали на допрос по делу Ходорковского, а Сергей уехал, потому что они сейчас хотят любой ценой возбудить против него дела, в частности, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Российской экономической школы. И это сигнал всем так называемым независимым, а точнее, просто нормальным людям, ректорам и ученым, чтобы они поняли, что надо воровской власти служить, вопросы лишние не задавать и все указания, которые она дает, выполнять.
Борис Ефимович, давайте вернемся к Олимпиаде, которая, как вы утверждаете, коррупционна, воровская и так далее. Не стоит ли оппозиции, если репрессии дальше будут продолжаться, призывать к бойкоту этой Олимпиады? Было же такое в 1980 году. Ну вот в 1936 году бойкот Олимпиады в Германии не удался, хотя некоторые атлеты не поехали индивидуально. Я думаю, что после Второй мировой войны чувствовали морально себя, в общем, лучше, чем те, кто поехал. Вы не считаете необходимым говорить об этом уже в открытую, о бойкоте?
Ну, мы в этом докладе говорим про бойкот. Надо только быть реалистом. Смотрите, бойкот в истории олимпийского движения был дважды. Один был во время Московской Олимпиады в связи с войной в Афганистане, а второй – это ответная реакция стран Советского Блока, бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года. С тех пор Международный Олимпийский комитет предпринял ряд действий, заявив, что спорт не политики, действия такого характера, что если Национальный Олимпийский комитет отказывается от участия в Олимпиаде, то эта страна может быть выброшена из Олимпийского движения и вообще не будет иметь права участвовать в Олимпиадах. Поэтому сейчас очень многие страны и Олимпийские комитеты, они очень, я бы сказал, тихо себя ведут. И на Сочинскую Олимпиаду уже точно приедет команда из Грузии. Хотя грузины многократно предъявляли претензии лично Путину в связи с Абхазией и Осетией. Вот, и американцы заявили, что они тоже будут участвовать. Поэтому странового бойкота не будет. Это первое. Это просто реальная составляющая. Его не было и в Пекине. Я обращаю внимание, что когда была Олимпиада в Китае, огромное количество стран в связи с ситуацией в Тибете с меньшинствами, с Далай-ламой, да, огромное количество стран, в том числе и азиатских стран, требовали бойкотировать Олимпиаду, но бойкота Олимпиады в Пекине не было. Это реалии сегодняшнего дня. Теперь, какой бойкот возможен? Возможен так называемый гражданский бойкот, когда речь идет не о том, что спортсмены не участвуют, а речь идет о том, что, например, там, многие жители Сочи, которых выгнали из земель, да, и которым просто уничтожили нормальную жизнь, они там призывают к тому, чтобы не смотреть Олимпийские игры, не ходить на Олимпийские стадионы, не покупать товары с олимпийской символикой, там, не участвовать в каких-то там рекламных проектах, связанных с Олимпиадой и так далее. Я думаю, что люди, возмущенные вот этим произволом, этой коррупцией, этим беспрецедентным воровством, хищением и так далее, экологическими преступлениями, люди могут вот этот гражданский бойкот организовать.
Ну, многие ведь и не попадут на Олимпиаду. Паспорт болельщика же вводится, да, от ФСБ.
Это вообще изобретение Путина. Все-таки я не ожидал такого. Я не ожидал такого. Понятно, что есть угроза терроризма. Во всех, кстати, Олимпийских играх эта угроза существует. Вы знаете трагедию на Мюнхенской Олимпиаде. Вот везде она существует. Значит, что придумали чекисты? Они придумали, что если вы покупаете билет, то это недостаточно, чтобы попасть на стадион. Никаких металлоискателей тоже недостаточно. Никаких осмотров тоже недостаточно. А нужно ФСБ получить еще и паспорт болельщика. Это катастрофа. Это катастрофа. Я думаю, что они вот уже провалили все буквально во время проведения Кубка мира по биатлону в Сочи. Там был кошмар, да, и сейчас они собираются сокрушить Олимпиаду.
Ну что ж, гостем программы «Грани времени» был сегодня Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсеры Михаил Касторов, Наталья Гуреева и Иван Васильев.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».